Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас представитель оси зла. Ось зла – это Минск, Хабаровск. Здравствуйте, Дмитрий Низовцев.
Здравствуйте.
Вот он мне связывает.
Несказанно, да, мне повезло, что я был и в Минске, и в Хабаровске,
да,
переполнен
связывает, ощущениями. Связывает. Вот это вот действительно ось. Вот в вашем лице появилось это звено, сидящее в Москве, которое, видимо, рулит, опять же, в вашем лице всем процессом и дергает,
кстати,
за ниточки,
да,
с обеих сторон. Правильно
вы второй,
все
вы второй человек, кто это говорит. Первый,
да,
был Владимир Соловьев. Он говорил, обратите внимание, кто действует в Минске, это же хабаровчане, те же хабаровчане. Вот обратите, как там его фамилия? Низовцев. Вот, посмотрите,
вот,
он уже в Минске.
Но мы с Владимиром Соловьевым воспели вас, как два соловья пропаганды.
Да.
Итак, Дмитрий Низовцев с нами, репортер, который работает, в отличие от Владимира Соловьева, я все-таки упомянул, что протесты существовали и существуют в Хабаровске, и он и там не пьянь. И работает он на протесты в Хабаровске, и потом переехал из огня до полымя в Минск. С нами на связи будут также наши коллеги, вернее, не коллеги, а эксперты из Беларуси, из Минска, и главное, из Гомеля, потому что что ж все Минск-Минск. С Минском более-менее все понятно. А там, Дмитрий, как вот, всегда мы считали, что с Минском все понятно, Минск всегда был антилукашенковский, и даже Минску позволялось давать ему какой-то процент, типа 50 или 49%. Сейчас-ка.
Сейчас, что касается Минска, да, вас интересует вопрос, кто побеждает там. Здесь я могу сказать, начнем с того, что есть такая достаточно стыдная вещь для журналистов, как ориентироваться на таксистов, и считается там самый позор, если не можешь никого
взять
интервью.
Это раньше такое было, сейчас нет. Сейчас все таксисты уже давно не таксисты, а подрабатывают таксистами, а сами, на самом деле, представляют разного рода бизнесы.
Да, и, если хочешь узнать мнение народа, конечно, общаюсь с таксистами, а нам в ходе командировок, у нас их было две, в Минске довелось там пообщаться, наверное, с таксистами там где-то 15. И, как есть старый анекдот, достаточно таксисту сказать, довели страну, а дальше можно не говорить ничего, так и в Минске было примерно то же самое. То есть мы говорили там пару слов, но нам интересно было, о чем думает народ, не в ходе опроса, вопрос, когда мы едем, там что-то сказать, там, а как вы думаете, а как там Лукашенко? И дальше начинался вот реально поток, там только успевает там останавливать. То есть таксисты 100%, если вам интересно это мнение. Кроме того, да, мы проводили опрос на улицах Минска на второй день. То есть мы были в первый день на митинге, а во второй день мы были просто вот на площади, где гуляли люди, мы опрашивали людей, я могу честно сказать, 80-20, но не за Лукашенко, а ровно наоборот. То есть люди были за Тихановскую, и у нас был простой вопрос, что нужно делать Лукашенко в оставшиеся 2 дня перед выборами, и все почти единогласно отвечали уехать, сбежать,
чтобы
оставить
не
власть.
Не просто что делать, а чтобы вы за него
чтобы
расположить чтобы вас
расположить
к себе.
Да, нам люди говорили, вот только уехать. Так что Минск вполне
себе.
Что
мы станем относиться к нему лучше, если он уедет.
Да, оппозиционный город. И что касается других городов, очень большое внимание к Минску было именно в ночь с воскресенья на понедельник, когда не было никакой связи, и люди обменивались только слухами и говорили, в Жодино сбросили шлемы, в Жодино там опустили щиты, там где-то в Бресте уже наши там все полицейские. То есть все обращали внимание на другие города, и все только ждали. Как было в других городах, не знаю, но постоянно приходила информация, что там наступают, и вместе с Минском другие города Беларуси, что радовало
окружающих. Это что-то такое новое появилось, потому что раньше говорилось только о протестном Минске. К этому, в общем, все привыкли, что он протестный, он его не любит, а остальные вроде поддерживают, и за счет этого он всегда побеждает и будет побеждать. И вот ситуация стала меняться. С нами на связи Владимир Мацкевич, Владимир Философ. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, насколько слышала сегодня от вашего коллеги Санникова, вы вообще физически пострадали в ходе. Тут, кстати, Дмитрий тоже физически пострадал, но в Хабаровске. А вы в Минске, как я понимаю.
Нет. Это немножко преувеличено. Не физически, я избежал.
А он рассказал на дожде, что вас побили. Значит, он приукрасился, если можно так выразиться.
Я не знаю, может быть, он просто перепутал. Дело в том, что сейчас оказалось так, что в разных частях оппозиции несколько моих однофамильцев, с кем-то я знаком, с кем-то нет, в штабе Цепкала юрист с моей фамилией, у нас в «Свежем ветре» двое с моей фамилией, и даже на наблюдательных, на участках избирательных, а я посетил 6 участков 9 числа и даже там встречал. Поэтому мог Санников Андрей немножко что-то напутать. Но это не важно.
Давайте так. Он сказал, что мой коллега вот прям сказал, про вас сказал. Не бил вас никто.
Нет, меня не посадили.
Ну, слава богу. Нет, я радуюсь, я не то, да, чтобы там...
Официальное опровержение.
Да, официально, да, опровергаем. Вот информацию канала «Дождь». Ладно.
Ну, да, просто с Санниковым мы давно знакомы. Мы действительно коллеги были по «Хартии 97», вместе ее создавали. Так что я благодарен ему, что он заботится обо мне.
Да. Да, да, пусть заботится. Владимир, вот это, собственно говоря, и вопрос и есть. Это новая история, что теперь уже не только Минск, а другие города, и достаточно зримо этот протест выглядит там.
Если раньше вот и я, и наблюдатели, там, и оппозиция говорили, что нас много, и что народ возбужден, это выглядело голословно. Эти дни сейчас показали, что так оно и есть. И действительно, не только в Минске, но и в регионах люди выходят. Если в Минске, по крайней мере, у старой оппозиции есть опыт и уличных акций, там и протестов и так далее, то в большинстве регионов это совершенно новое явление. Там у людей нет опыта, нет страха и... Да, это новое явление.
Это новое. Вот давайте, сейчас нам предстоит этот сложный разговор о том, ну да, мы видим, что протесты есть по стране, но достаточно ли количество людей, которые реально на выборах поддержали Тихановскую? Она основная, мы говорим о ней, потому что она была основным конкурентом. И, ну, тем не менее, не остается ли за ним большинство, при том, что протесты охватывают другие города? Вот давайте мы начнем с фрагмента как раз из опроса Дмитрия, где вы увидите двоих. Там получается 2-2, но две дамы представляют точку зрения, ту, что надо, вот мы будем счастливы, и единственное, за что мы скажем ему спасибо, если он свалит подальше, а две, которые считают, как некоторые, многие, может быть, а может быть, немногие, мы вас послушаем по телефону, что все равно проголосуют за него. Давайте посмотрим.
Мне кажется, у него нет шансов.
Ну, может, что-нибудь он такое сделает, раз такие все-таки. О, молодец, Григорьевич, красавчик. Может, там зарплату удвоить или...
Я думаю, это не решит проблему.
Уже все.
Ну, 26 лет у него было на то, чтобы решить все проблемы и заставить себя полюбить. У него-то не получилось.
Что ему сделать? У нас есть надежда, что он нас посмотрит. Что ему надо сделать сейчас?
Красиво уйти.
Под музыку?
С достоинством.
А, чтобы полюбили?
Да, чтобы полюбили.
Ну, да ничего ему не сделать.
Потому что его так уже любят.
Нет, его не любят.
Проводим небольшой, хотя Беларусь запрещено, социологический опрос. Скажите, пожалуйста, вот что нужно делать Лукашенко за оставшиеся 2 дня, чтобы люди его полюбили и честно за него проголосовали, как вы думаете?
Да, Лукашенко проголосует большинство.
Честно проголосует?
Честно проголосует.
Вы будете за него голосовать?
Я уже проголосовала.
Досрочно?
Досрочно, да.
Скажите, пожалуйста, вот хорошо, что мы вас нашли, это сложный человек, который за него голосует, но честно. Что в нем хорошего, что вам импонирует Лукашенко?
Вы знаете, что это сильный руководитель. Угу. И для страны, вот так посмотришь, кто сейчас баллотируется, так? Там сильного нету. Там сильного нету. А для страны нужно, чтобы был руководитель сильный.
Я так думаю, что за него большинство и так будет голосовать. Это мое мнение.
Искренне?
Искренне, да.
Да.
За него. Потому что, ну, не знаю, мне так кажется.
Понятно. А чтобы вы еще больше полюбили, что ему надо поменять в этой стране?
Ну, чтобы, наверное, если и законы какие-то принимались, чтобы они не переделывались под каждого высокопоставленного, а действовали для простого народа.
Понял. А вы будете за него голосовать? Есть ли секрет?
Нет, не секрет, буду.
Ну, такие люди существуют.
Ну, вот будем честны, у нас было около, по-моему, дюжины человек, с которыми мы пообщались. Вот это были те две женщины, которые были за него. Вот, остальные были против. Ну, мы честно не стали ничего монтировать, не стали никого отрезать. Мы вот этих
правильно,
женщин показали. Да.
Правильно. Владимир, а вы все-таки знаете людей в своем... Ну, в своем окружении, может быть, сильно сказано, но вы знаете людей, которые не просто голосуют за Лукашенко в Минске, а считают, что он выиграл эти выборы честно. Ну, нечестно, мы не будем, 80% мы не обсуждаем. Мы говорим о том, что он переиграл свою конкурентку реально.
Нет, то есть я знаю людей, которые голосовали за него, но давайте, поскольку все равно социологии нет и статистики нет, я сейчас расскажу вам эпизод, который произошел вчера. когда вчера на площадь, не на площадь, но к универсаму Рига, где была одна из стычек очень острых, пришел человек, который, ну, полковник, подполковник в отставке и проголосовавший за Лукашенко. Он пришел, увидел там людей, и после этого, значит, он заявляет своей жене, а та человеку, который еще, ну, со мной в хорошем контакте. Он говорит: так я понимаю, нас обманули. Я голосовал за него, я как отставной военный там и так далее, всегда его поддерживал, но я же знаю, что он не набрал 80%. То есть даже люди, которые голосовали за него, понимают, насколько это наглая ложь. А вот на моей улице у нас офис на, в частном секторе, да, и вся улица, в общем, гудит. Все подходят ко мне и спрашивают, что же происходит, как бы мы все голосовали против. Да, это в этот раз. В прошлые годы этот район скорее был лукашенковским. Вот, сейчас нет.
Спасибо, Владимир. Да, Дмитрий, у вас... У меня создалось,
да, такое же впечатление, что такое они же. Есть, безусловно, эти люди. И, кстати, признает и Мария Колесникова, мы с ней общались.
Мария Колесникова, это, соответственно...
Соответственно, из штаба на Бабарика.
Да.
Женщина, которая одна из вот этой прекрасной троицы, Тихановская, да. Колесникова, да, и Цыпкало. Три девушки, которые объединились сейчас вместе. И она говорила, что, ну, врать не будем. Раньше реально, ну, не те 98%, но 50 с чем-то процентов реально были за Лукашенко. Сейчас этих людей нет. И мне из тех... анализа ситуации, которую сейчас мы получаем. Мне больше всего понравился твит, который я видел сегодня. Андрея Козенко, если не ошибаюсь, он написал: а где найти ту площадь, на которую вышли 80%, которые за Лукашенко? А подскажите адрес той площади, где это,
ну,
большинство?
Послушайте, совершенно с этим тезисом не согласна. Почему? Почему они должны выйти? Над ним не каплет, никакой угрозы для него нет. Почему они должны выйти и его защитить?
Оскорбляют или, там, нашего защитить президента.
Свой... Да ладно вам. Да они проголосовали за него, как за начальство. Мы за него 30 лет голосуем. Это совсем не значит, что они пойдут за него на площадь.
Ну, безусловно, абсолютно. Это не 80% процентов, но какое-то количество людей, которые там протестные, которым не нравится, что кричат про их родного батьку, все равно должно быть. Те, которые, говорите, традиционно голосовали, допустим, 60 из этих 80. Но часть должна,
да,
быть, которая выйдет.
Да, они всю жизнь
скажет,
кричат
там,
про их
давай.
Родного батьку, они уже привыкли к тому, что кричат.
Уверен,
про их
ему
родного.
Бы хотелось вывести на улицу вот этих своих людей, чтобы показать, что они существуют. Когда-то в давнишние времена Дмитрий Медведев, когда его заманало, что все везде говорили, что никто его не поддерживает, он устроил какой-то такой комический форум, на котором собрал молодежь, накачал Медведев, Медведев, вот, и он там перед выборами показал, они существуют, и Глеб Павловский, кажется, радостно там показывал, говорит, смотрите, существует эта медведевская группа.
Это
Лукашенко
правда.
Показать никого не может,
это
к сожалению.
Послушайте, ну, да. Россия богаче. Россия пока просто собирает эти огромные демонстрации, гигантские, 1 мая, или там Поклонную гору, собирает и говорит бюджетникам, что они получат выходной, отгул.
Да, хотя бы.
Белоруссия не может себе этого позволить, ни отгула, ни специальных денежек, он не может собирать за себя все эти толпы так, как собирают там Путин и Медведев. Ну, согласитесь, что экономически это довольно дорого.
Соглашусь. Мы попали на то, что называется в нашей стране Путин, да, вот как он называется? Лукашенкинг мы думали его назвать, но не стали это слово использовать в эфире.
Лукинг.
Мы приехали...
Лукинг,
да. Мы приехали в первый день, и должен был состояться митинг вот Тихановской и ее товарищей на площади в Минске. Все ждали вот 6 числа, но не состоялся, и вместо него провели вот этот самый Лукинг. И мы туда приходим, то, что там ожидаешь, там будут какие-то вот эти толпы бюджетников. Но там в итоге был какой-то большущий пустырь, и там было вот, ну, группки людей. Кто-то немножечко там интересующихся, и большая часть... Ну, они были, но они такой ужатые по углам
стояли. А это очень все интересно. Владимир, а вот мы, кстати, никогда об этом не думали сейчас. Я не думала об этом. Что у вас вообще-то вот такая штука, как бюджетные митинги, существуют в Белоруссии? Вот что людей свозят на автобусах? Ну, вы знаете, как это в России происходит. Может, у вас вообще такого явления в принципе нет?
В последние годы, ну, много уже последних лет, этого нет. Но это практиковалось в 90-е годы и, ну, где-то там в начале 2000-х, да. Но я думаю, что от этого отказались, потому что это не имело эффекта. Люди разбегались, то есть их привозили там и так далее, но люди разбегались. А как только убирался контроль начальства, и поэтому это неэффективно оказалось. И вот здесь я бы добавил к тому, что вы обсуждали, еще один момент, связанный с пандемией и с эпидемией COVID-19. Потому что когда в Беларуси единственная страна, по-моему, которая проводила парад, в День Победы. Ведь люди не пришли на парад. Их туда гнали, да, но люди все равно не пошли. И я думаю, что во многом сегодня, конечно, вот эта ковидная ситуация, ну, она так серьезный фактор во всем том, что происходит. Да. Люди перестали верить и доверять Лукашенко, и даже когда их гонят, они сопротивляются. Вот тоже был показательный случай на одном из участков 9-го, где я был, там были из БРСМ, ну, вот этот вот карманный экзит-пул проводили. Угу. Так вот эти люди, которых заставили, это студенты экономического университета, их заставили проводить как бы этот экзит-пул, они не должны были говорить ничего, но тем не менее с независимыми наблюдателями они ну, как-то там приватным образом переговорили, и они утверждают, что цифры голосования, которые они даже получили вот в этом, ну скажем, непрофессиональном, безобразном экзит-пуле за Тихановского.
Понятно. Но по поводу парада все-таки мы с вами уже как-то спорили, Владимир. Я видела кадры людей. Для этой вирусной обстановки достаточно
это
было.
Можно, смотря как показать.
Ну согласна. Да, это надо на самом деле просто... Вы правы, что сравнивать с картинками других парадов, когда реально приходили...
Конечно, да.
Эльдар из Уфы нам звонит. Здравствуйте, Эльдар. Кто выиграл выборы в Беларуси реально?
Салават Юлаев.
У меня вопрос.
Давайте.
У меня вопрос больше хотелось бы правительству России задать.
О, Дмитрий, вы слушайте. Да, у нас есть такой представитель.
Партия, да,
говорите, Эльдар, да. Говорите.
Вот у меня с 1994 года медицинский полис, а для меня лично медицинский полис всегда был фейком. Медицину никогда я не получал, когда требовалось. Вот.
А Беларусь при чем?
Ну, а Беларусь так вот голосует, и этот результат-то все фейковый.
Фейковый. Ладно, значит, смотрите, давайте мы сейчас посмотрим уже теперь наш опрос сегодняшний, где мы спрашивали москвичей, кто реально, вот то, о чем мы спрашиваем вас сейчас, кто реально выиграл выборы в Беларуси. Смотрим опрос.
Кто реально победил на белорусских выборах?
Там все подстроено, наверное, Тихановская, я думаю. Наверное, там голоса подсчитаны так, как они хотят, как и власти нужно.
Думаю, что Тихановская точно не набрала, как она заявляет, 99,9, да, по-моему, она говорит, но это точно нет. Потому что все-таки пенсионеры за Лукашенко, это точно, устали. Мы каждый год ездим, мы устали, нищета, бедность.
Но голосуют за него?
А есть выбор? У них нет выбора.
Тихановская. Реально была Тихановская, я думаю. Но если бы победил Лукашенко, я думаю, было бы менее недовольных людей, потому что они бы реально отдавали за него свои голоса.
Реально Лукашенко.
Я думаю, Тихановская.
Лукашенко, я думаю. Сила инерции велика. Может, она набрала и немножко побольше, чем официально, но я думаю, Лукашенко победил.
Ну, я даже не знаю, стабильность, наверное, мнение авторитетного человека, который занимает сейчас должность. Была бы яркая альтернатива, наверное, бы более активными они, наверное, были. А так 10% относительно 80% – это не показатель.
Я особо там, честно, не знаю, но точно не Лукашенко.
То есть Тихановская?
Да, я думаю, она. Потому что большинство за нее, как я полагаю.
По идее, Лукашенко, а так думаю, что нет.
Ну, вы знаете, может быть, половина на половину. Потому что все-таки страна расколота так, как у нас. Но из-за того, что страна меньше и население живет в больших городах, а в больших городах больше, конечно, против Лукашенко, поэтому общая тенденция против Лукашенко всей страны.
Всем известный результат. Лукашенко.
Я так думаю, что все-таки, наверное, Тихановская, потому что там все-таки, наверное, Лукашенко все-таки что-то мутит, грубо говоря.
Вот наш корреспондент, который никогда не подбирает там вот это вот соотношение. У вас тоже получилось, в принципе, у вас получилось соотношение чисто. Реальное. У нас как вот подряд вот она вот так вот делает.
Ну,
и говорит 50 на 50. 50 на 50. То есть все-таки как-то до людей доходит, я не буду говорить цифры, их Но нет этих цифр, мы не понимаем, что там за цифры. 80 и 10 мы не обсуждаем, но какие реальные, мы не понимаем реальные. Но доходит информация до людей о том, что очень многие белорусы считают, что выиграла Тихановская. Вопрос, вот давайте послушаем, что Андрей из Москвы скажет. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, он, может быть, глупым покажется, но я слежу за событиями, я совершенно не слышу никакой информации о том, о политической системе в Беларуси. Там есть какой-то парламент, там есть какие-то партии.
Это все, вот посмотрите на Российскую Федерацию. Тут вот есть же парламент, ну и там такой же пример, да, что...
А вы знаете, что в Беларуси было не два кандидата, а пять? И никто в России не может назвать остальных трех, кроме Лукашенко и Тихановской. То есть не Андрея Дмитриева, а двух остальных я тоже уже не
помню.
Нет,
это невозможно. Я тоже думаю, что вы уже вырубились, конечно. Нет, ну есть там есть парламент, но это вот там очень небольшая разница вот между России по этой части. Есть вертикаль, во главе яркий лидер, бессменный, многолетний, да. И все. И зачем вам еще какой-то парламент?
Да. Не настолько это интересует для кого-то.
И вот в этом голосовании за Тихановскую. Дмитрий, вы вообще-то... Хорошо, давайте я о Вере спрошу. Мы говорим сейчас только о Вере. Угу. Мы верим или не верим в том, что она могла обойти Лукашенко. Вы верите в то, что она обошла Лукашенко? По итогам, по подсчетам по всей стране, по всем городам, по всем селам Беларуси.
Да, я даю себе отчет о том, что мой опрос в Минске, может быть, не совсем показательный, репрезентативный, я не был там в Гомеле, в Жодино, в Бресте, но тем не менее, я думаю, что, ну, как минимум, второй тур должен был состояться. То есть, я думаю, что они набрали...
Но в первом она...
Думаю, что, ну, могла... может быть, она, может быть, он, но они вот набрали...
Нет, так может быть, она или он могла набрать, она больше его...
Больше, чем он, я подозреваю, что да. Потому что, ну, действительно, такое сумасшедшее единение. Ладно бы там протесты Минска, мы видим другие города, которые вышли. Чисто мое убеждение, что она выиграла. Ее знают со стороны, ну, посмотрите, в России знают Тихановскую.
Я могу логично. Вот, будет ли корректный мой вопрос, который логически или нелогически, это вы уже решите, вытекает из вашего утверждения, что это могла быть. Это значит, что не такое уж тоталитарное государство, Беларусь, если люди идут на выборы и реально голосуют за какого-то оппозиционного кандидата, а вовсе не за того, за которого им говорит всегда голосовать там ящик. Это значит, что люди уже стали жить в Беларуси своим умом на такой процент. Это значит, что с Беларусью все в порядке?
Да, меня, кстати, порадовало, что да, ну, может быть, тоталитарная сверху, но не тоталитарная снизу, потому что, если вспомнить, да, там у Шварца был дракон произведение, и там дракон хвастался, какие души были у людей, что он их искромсал полностью и изрезал, но в Беларуси как раз такого нет, и действительно люди включили голову и проголосовали за Тихановскую, и мне вспоминается, я не знаю, была ли возможность у вас увидеть пресс-конференцию, которая была у Тихановской, Колесниковой сразу после выборов, мы присутствовали на ней, и к слову о том, кто победил, они взяли результаты на 10 УИКах, где были свои, где были не то чтобы свои, а были честные подсчеты. Официальные цифры показали, что там было как раз соотношение, ну, примерно около 1000 голосов на каждом участке за Тихановскую и 200 голосов за Лукашенко. Да, можем разбавить эти результаты, можем как-то снизить, повысить, придраться, но, тем не менее, у Тихановской в любом случае больше, и я в это прекрасно верю, и я прекрасно понимаю белорусов, почему они проголосовали за нее, как человек, который два раза общался со Светланой, и прекраснейшее впечатление она произвела.
Владимир, вы, наверное, мне не нужно вас спрашивать, верите ли вы, что победила Светлана. Наверное, вы считаете, что, думаю, ну, вы скажете сами, но я думаю, что вы думаете, что она победила. Если вы так действительно думаете, то что же, как же мы можем охарактеризовать белорусское государство как люди, как белорусских избирателей, как люди, которые больше не живут тем, что им рассказывает телевизор. Они больше не живут верой в то, что если уйдет Александр Григорьевич, то все развалится. Он, может быть, не так и хорош, но на нем же все держится. И мы неплохо живем, а будем жить хуже. Уже этого больше нет. Если вы считаете, только вы сначала скажите, вы считаете, что она победила реально?
Ну, видите ли, Елена, я не оперирую такими категориями. Вера, там, я считаю. Меня вот очень повеселил вопрос, который вы задавали на улице людям, да, да. Кто реально победил.
Да.
Ну, здесь реальность говорить просто не приходится, и поэтому я вот такими категориями, как вера, там, и так далее, не оперирую, анализирую ситуацию.
Ну, давайте анализируйте.
Я просто могу говорить то, что знаю.
Да, исходя из анализа
вашего. Действительно знаю участки, где тоже проходило достаточно честно подсчет голосов. В регионах я знаю как минимум один участок, где Лукашенко победил. Победил, но не с таким отрывом, как вот там на эти цифры показывают, да. Я знаю также десятки участков, где действительно за Тихановскую было гораздо больше. Но, понимаете, нельзя считать Беларусь тоталитарным государством. На сегодняшний день тоталитарное государство, наверное, существует только в Северной Корее. Нигде больше тоталитаризма нет. Есть то разделение, которое когда-то еще в перестроечные времена сформулировали Клямкин и Мигранян в своей там знаменитой статье. Да, разделение на тоталитаризм и авторитаризм. И переход от тоталитарных форм правления к авторитарным. Авторитарное государство, авторитарная власть, диктатура может держать в повиновении общества силой, обманом, подкупом, там, или, как вот у нас исследователи говорили, социальным контрактом. То есть мы тебя не любим, Лукашенко, но если ты нам даешь возможность жить, значит, мы как бы можем тебя поддерживать. Да, такой контракт социальный существовал некоторое время. Но в Беларуси выросло за эти десятилетия последнее достаточно сильное гражданское общество. Гражданское общество – это не большинство населения, но это активная часть населения. Активная часть общества, которая как бы сегодня может пользоваться такими ресурсами, как интернет и так далее. Поэтому сегодняшнее положение Беларуси, ну, знаете, наша власть, скажем так, она слегка архаична. Она действует теми методами, средствами, которые достались ей в наследство от Советского Союза. Но сегодня они уже неэффективны. Неэффективный обман телевизионный, особенно когда он делается непрофессионально. Ну, скажем, белорусским пропагандистам довольно далеко до российских, там, Соловьева, там, и прочих, как бы, да. Поэтому уже просто сама картинка и риторика, которой пользуется официальная пропаганда, уже не срабатывает. Люди ищут альтернативные источники. Конечно же, там, ну не знаю, сколько там, в процентах нет, невозможно оценить, но думаю, где-нибудь пятая часть населения все еще находится под воздействием этой пропаганды.
Вы знаете,
Но это не большинство.
Вы знаете, я очень с большим пониманием отношусь к вашим словам о непрофессиональной белорусской пропаганде. Я думаю, что она дубовая, советская. Я так думаю. Я иногда кое-что смотрю.
Нужны мастер-классы.
Мастер-классы. Надо ездить в Москву иногда хотя бы учиться. Конечно, конечно, если они хотят работать так, чтобы Александра Григорьевича выбирали реально.
Давайте Юлию Витязеву туда отправим. Моя личная просьба.
Это кто? Беларусь.
Это девушка, которая переехала из Одессы, считает себя журналистом. И такая, опять же, пула вот этих Элиаса Меркури и других вот этих вот пропагандистов на зарплате, которые там
разжигают. Она толковая пропагандистка или как?
Ну, она адовая, прям, знаете, вот там такой диапазон Реофан, понимаете.
То
вот.
Есть она за Лукашенко вот, топит...
Нет, она в смысле, что она переехала из Украины, и она сейчас активно топит за президента Путина и против того, что происходит на Украине. Вот она смогла переехать из Украины в Россию.
А Лукашенко какую здесь?
Она просто поймала меня сегодня якобы на лжи.
В Минске?
Нет, она поймала меня в России на какой-то лжи, сказала, вот, посмотрите, если интересно, я вам расскажу
она
после
Минска?
Истории.
Короче,
нет,
говоря.
Смотрите, а это Юлия Витязева, мы передаем большой привет, что неожиданно так много вас заговорили. Она украинка, которая переехала в Россию и стала российским пропагандистом.
А почему вы о ней
и
говорите?
Российская пропаганда очень круто ее использует, когда она агитирует против Украины. Я имею в виду, что она так успешно поменяла две страны.
Все, я поняла,
что,
это смешная очень.
Она сможет,
это
да,
очень
это такая смешная женщина.
Это она стоит в российских шоу. Нет, это,
да,
это
да,
мне
вот таких можно
я
поймала.
Я думала, белорусская толковая пропагандистка.
Нет, таких я не знаю. Я спрашиваю, кстати, там людей, они говорят, что там достаточно безлики, и у нас есть пропагандисты, но они имиджевые, там они какие-то обезличенные абсолютно.
Обезличенные. К чему я это говорю? Что Александр Григорьевич, он вообще-то не нуждается в пропаганде. Он сам всю жизнь за себя пропагандировал. Это лучшая самопропаганда и есть. Он этим занимался в 90-х годах, когда он ночью, вот они любили, я помню, я приезжала в командировку и спрашивала, в Оршу, и спрашивала, почему вы за него голосуете? Мы голосуем, он с нами ночами говорит. Он говорит, он как проповедник, он говорит ночами. И вот вышло сейчас много-многочасовое, многобуквенное интервью, я его читала уже смотреть это просто невозможно долго. Читала, и читать это не так просто.
Я угадаю, это Дмитрий Гордон.
Можно много времени, это Дмитрий Гордон. И это такой милейший. Как можно не проголосовать за этого милейшего человека, Александра Григорьевича? Открытый, дипломатичный, со всеми хочет дружить, никому не хочет зла. Превосходный человек, гражданин, патриот своей страны. И Дмитрий Гордон вот тоже вот, вот чувствуется, как он сидит напротив и тает от того, какой же это замечательный президент в этой стране, умнейший.
Там более елейное интервью, чем Путин и Ванденко, например. Чем Путин и Кондрашов.
Ну, это не... конечно. Это, да, да. А Путин и Кондрашов там даже и не елейный, а просто там человек ставит те вопросы, которые ему отфильтровались. А тут милейший разговор двух очарованных друг другом собеседников. И я прочитаю вам. Вот с нами на связи Петр Кузнецов из Гомеля. Петр, здравствуйте. Петр у нас, между прочим, директор учреждения Центра регионального развития ГДФ. Петр, пожалуйста, расшифруйте мне аббревиатуру ГДФ. Это что?
Ну, это расшифровывается Гомельский демократический форум.
Вот. И я думаю, что вам тоже не безинтересно будет послушать вот этот фрагмент. Я сейчас его просто прочитаю. Я эту расшифровку держу в руках, я как раз ее закончила. Давайте. И вот я вам читаю прекрасный, прекрасный фрагмент. Дмитрий Гордон спрашивает. Как раз мы переходим к разговору о Тихановской, которую выжили из страны. Вот мы сейчас поговорим-то, угу. Почему, куда она делась. И, то есть, куда она делась, мы знаем, в Литву. В Литву. Также я скажу, что ее дети уже с 20 июля в Литве. Она вот за детьми туда. Ну, в Литве, в Евросоюзе, там, без деталей дети, но дети были вывезены еще раньше. Угу. Что там случилось, мы обсудим. Но вот послушайте этот фрагмент, он прекрасен. Давайте. У вас нет ощущения, спрашивает Дмитрий Гордон, что эту миловидную женщину, Светлану Тихановскую, вслепую использует тот же Кремль. «Я слишком далек от того, чтобы ее использовал Кремль», отвечает благородный Александр Григорьевич. Да. «А вот те, кто Кремлю рапортуют и подпевают, они, конечно, в какой-то степени используют. И мы же задержали конкретных людей в Беларуси. Кроме этих боевиков, мы задержали, которые ведут их, политтехнологи известные. Они из России?» – спрашивает Гордон. «Россияне. Светлана Тихановская вызвала вас на дебаты. Вы пойдете?» «Какие дебаты? Она не пришла на дебаты. У нас дебаты какого там? В четверг она на дебаты не пришла. Но вы были готовы к дебатам с ней?» спрашивает Дмитрий Гордон.
Обостряет.
«Конечно, я готов. Дима, ты же меня знаешь. Я готов всегда со всеми. Было бы даже некрасиво с моей стороны. Но о чем бы мы с ней дебатировали? Вот сидит Светлана без бумажек. Там же не пропишешь на дебатах все, что говорить. Нечестные, честные выборы. О чем говорить? Говорить-то не о чем. Но он бы согласился, но она не пришла». Что вы знаете об этой истории?
Я первый раз слышу про какие-то дебаты. И, кстати, удивительно, что... Ну вот напрасно, кстати, Лукашенко боялся с ней обострить, потому что, ну, между нами говоря, Тихановская не сказать, что какой-то мощный спикер, и я почти уверен, что она не мощный дебатер. Ну, то есть с ней приятно просто вот...
Так она не пришла на дебаты? Давайте спросим.
Нет, это, не знаю об этой ситуации, давайте. Просто я говорю о том, что если бы они были, Лукашенко бы вполне мог на свою вот эту вот горячность...
Да он и говорит победить. Об да. этом, так он об этом и говорит.
Ну, Дмитрий... видите, он сам конкретно красиво избежал.
Да. Вот. Каким образом избежал ли он? Но Дмитрий
узнать...
Гордон дал ему высказаться в том смысле, что да, ну я готов, а она не пришла, он же с ним не спорил. Владимир Мацкевич, а вот что это за история? Он готов был, а она не пришла. Я пришел, тебе нема.
Пидманула,
значит, подвела, что ли, мужика?
Это откровенная ложь, обычная Шенка. Действительно, Тихановская сделала в одном из своих прямых эфиров в стриме это предложение, но от Лукашенко не было никакой реакции на это. И понятно, что он не пошел бы ни на какие дебаты, и отчасти в его словах есть правда, но, конечно же, он, как многолетний глава государства, был бы гораздо сильнее на этих дебатах. Да?
Будем честны, но... да.
Но он не пошел, и это ложь просто про то, что она не пришла. Не было никакого движения даже в ответ на ее предложение. Поэтому Дмитрий Гордон вел себя корректно и вежливо в этом интервью. Но я еще одну вещь скажу, которую вы не учитываете. В конце концов, в 90-е годы, когда Лукашенко был душечкой и ему доверяли, сегодня это совсем другая ситуация. Сегодня он умудрился обидеть, оскорбить. Ну, не знаю, осталась хоть какая-то группа населения, которую он бы не обидел. Это его откровенное высказывание и очень циничное высказывание в адрес врачей, бизнесменов, рабочих и так далее. Да? Это уже за 26 лет просто всех достало.
И в конце концов женщину оскорблял.
Иностранными журналистами, перед далекими от белорусских реалий людьми, он распинается и делает вид. Да? Но в Беларуси это уже не проходит. Просто устали люди от этой лжи, оскорблений, хамства, звучит из его уст.
Но Дмитрий Гордон даже в самой ласковой форме не задает ему вопросы, не ведет с ним разговор на темы, что люди-то как-то от вас вроде бы устали, а вот не думаете ли вы о том, что они к вам как-то стали относиться хуже? Он об этом не говорит.
Кстати, протестов... белорусов, я подтверждаю, их бесит это хамство, что он ко всем обращается на «ты» и позволяет себе непарламентские выражения. То, что он говорит про скотину, я даже не буду говорить в эфире, но он оскорблял женщин, оскорблял людей, которые там были против него.
Петр Кузнецов, мы, Петр, вас спросим тоже, вы в Гомеле, у вас, давайте просто, мы не знаем и никогда не узнаем цифры. По вашим ощущениям, могла в вашем городе выиграть Тихановская у Лукашенко в первом туре? Ну вот сейчас, вот она выиграла или он выиграл?
По моим ощущениям, абсолютно точно, что выиграла она. Я думаю, что выиграла она даже в первом туре. Я об этом уже как-то говорил вашим коллегам из Белорусского бюро «Радио Свободы». У меня однозначная вполне позиция, что это очень хорошо чувствуется и видно, что у Лукашенко нет на сегодняшний день никакого позитивного рейтинга. Потому что даже если говорить о том, что мы живем там каждый в своем информационном пузыре, то есть мы там общаемся с людьми, похожими на нас, в соцсетях нам показывает умная лента посты людей, похожих на нас, но ведь никуда не деться от реальной жизни, где мы сталкиваемся с самыми-самыми разными людьми. То есть если там 10 лет назад невозможно было где-то открыто сказать, там не 10, а 15 там, лет назад, там, можно было, что я поддерживал оппозицию, но тебя набрасывала, условно говоря, вся очередь в магазине. Да, то сейчас все наоборот. То есть если в этой же самой очереди в магазине не найдется ни одного человека, который бы поддерживал действующую власть. А если он найдется, он промолчит, потому что он сейчас в той ситуации, в которой 15 лет назад была оппозиция. Поэтому ощущения абсолютно четкие, как бы прозрачные, что даже не столько выиграла Тихановская, сколько проиграл Лукашенко, потому что он откровенно надоел всем.
Если вот вы все в этой студии соглашаетесь, что народ Беларуси сделал один выбор, а ему подсунули другого человека вместо того, который выиграл, это абсолютный там Хабаровск, у которого там, где в Хабаровске, в Хабаровске люди проголосовали за одного конкретного человека, а у него их вот это вот забрали его, этот выбор у них отняли. Получается, сейчас у белорусского народа отнимают его выбор. Они это чувствуют. У них есть эти ощущения, эти эмоции, что вы отняли у нас наш реальный выбор. Вы отняли его. Отняли, неважно. Отняли. Забрали. Угу. Не забрали же, а забрали. Вы отобрали у нас наш выбор. Так реакция же, по идее, нельзя, конечно, таких прямых, должна быть в процентном отношении Хабаровской, где вышел весь город практически. Колоссальный процент.
А то и край, я бы даже сказал.
Да. А мы такое видим сейчас в Беларуси? И увидим ли, что республика эта, у которой отняли ее реальный выбор, вот выйдет не в том виде, в котором мы сейчас видим, потому что это все-таки не самый массовый протест все равно, а вот в том, в хабаровском процентном отношении. Это, Владимир, это вы хотите сказать, да, ответить?
Ну, я могу ответить. Я бы не сравнивал Беларусь с Хабаровском. Во-первых, в Хабаровске тоже далеко не весь город выходит.
Там процентно огромный, там
600 тысяч жителей, около 50 тысяч выходят. То есть каждый 12%
где-то 10. Да, 10-12% это колоссальный процент.
Нет, я согласен, колоссальный, и это впечатляет. Но в Хабаровске это не столичный город, и там не было такого прессинга, как был оказывался на белорусскую оппозицию, на все это. То есть у нас очень много людей, битых, пострадавших в прошлые годы и разуверившихся в возможности что-то изменить. Поэтому те выступления, которые есть сейчас, может быть, в процентном отношении они и меньше, чем в Хабаровске, да? Но это другой показатель, другая ситуация совершенно. Поэтому здесь вот, да, сегодняшний день еще покажет, насколько люди готовы к долгим протестам. Да? В Хабаровске вроде бы не было водометов, никто не бросал там светозвуковые гранаты, там не стреляли резиновыми пулями. Это тоже нужно учитывать.
Да, понятно. То есть
введены войска.
Да, я ваш ответ поняла, что если мы не увидим такого же протеста людей, у которых отобрали выборы, это не потому, что этого выбора не было, а потому что просто страшнее, они больше опасаются чисто физически вот этих репрессий.
Но если вопрос ко мне, то... Позволю себе не совсем согласиться, потому что, ну, как бы там ни было, но определенные санкции в Хабаровске есть. То есть, да, пока нету светошумовых гранат, но именно это потому, что людей пока что много.
Ну, посидели уже в Кутузке.
А вот посидели там много, и даже человек, который общался с вами, Алексей Романов, да, он уже успел выйти. Кстати, Алексей, знаю, что ты пытаешься мне написать, но нигде не можешь со мной связаться, потому что когда-то забанил меня на Фейсбуке, а теперь не можешь найти мой контакт. Алексей, напиши мне в Телеграме, пользуясь случаем, воспользуюсь эфиром Радио Свободы. Так вот, многие люди уже получили штрафы, многие люди уже посидели. То есть мягкие санкции там идут. И это абсолютно не меняет ничего, и люди выходят, протестуют. И мое ощущение, что и в Минске люди будут выходить тоже много. И я, получается, не согласился с нашим гостем, но я и не согласен с вами, что что-то там затухает и что людей выходит слишком мало.
Нет, я спросила, будет
мало,
ли, да. Потому что не то, что... Нет, я не сказала, затухает, потому что только-только выборы закончились.
Да, да.
Люди, того процента, который есть,
видно, что есть какая-то цепная реакция. То есть, да, люди видят, что кто-то там получил, кто-то там попал в полицию, в милицию, но в то же время они видят, что на улице выходить можно. Мой друг, мой сосед, мой брат вышел, и смотрите, и могу выйти и я. Я думаю, что будет сейчас цепная как раз реакция, и людей будет больше.
Уважаемые коллеги, нам нужно очень странную обсудить историю с похищением,
да,
с вывозом. Давайте мы посмотрим два видео. Это очень странно. В первом было, ну, случилось сегодня два видео ее, которые она уже, видимо, сделала из Литвы. Причем она выглядит в Литве так, как будто бы она сидит в застенках Лукашенко. Вот так она выглядит на этих видео. Я даже не знаю, это не выглядит человек, который вырвался на свободу и что-то может наконец сказать людям. Она выглядит, как будто бы над ней продолжают стоять с палками уже в Литве приехавшие с ней КГБшники. Потому что по версии общей, с ней был проведен разговор с сотрудниками КГБ в Центре избиркома. Это даже по версии пропагандистских российских каналов.
Да, да.
Она совпадает. И они же ее, договорившись с ней, или уговорив, или уломав, или сломав, вывезли на границу и оставили там,
да,
как эту, которая за подснежниками.
Ну, почему так выглядит? Давайте посмотрим это видео.
Давайте посмотрим. Два.
Трактую, насколько могу.
Друг за другом.
Давайте.
В первом она говорит... Я сейчас, вот, я приняла решение, и вот вы сейчас послушаете всю эту минуту 15 секунд, и окажется, что вы о нем ничего не узнаете, об этом решении. Давайте посмотрим первое видео.
Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом, ну, на него просто не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
Ну, в общем, она думает, что мы уже знаем, что она приняла решение уехать за границу. И последняя фраза говорит о том, что она его приняла ради детей, чтобы быть там с ними и спокойно жить. Теперь смотрим второе видео, что совершенно уже странное, потому что она читает бумажку, как заложник перед камерой, находясь опять же в Литве. Давайте посмотрим.
Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
Вот она мне сейчас здесь напомнила Януковича, который бежал из Киева и сидел вот на таком же диване, mm-hmm. где-то чуть ли не там в Харькове, я вот сейчас город mm-hmm. точно не вспомню, и зачитывал вот какое-то обращение. Так, и теперь я вас всех спрашиваю, что это было? Что это было?
Ну, что касается геолокации, по-моему, Дмитрий Навоша и многие другие соизмеряли, вот как выглядит этот диван и тот диван, который находится в ЦИКе. То есть они уверенно говорят, что вот это видео было записано именно тогда, когда она была в ЦИКе, а те люди, которые ждали Тихановскую около ЦИКа, говорят, что видели, как заходили там люди с камерами для того, чтобы она это самое обращение записала.
И с бумажкой,
видимо. Да, с бумажкой. Это, может быть, да, распечатали, я не знаю, в ЦИКе. А что касается ее вот этого вот настроения, когда она говорит, да, что ну, она как будто в заложниках, хотя не она уже не в заложниках, не дети, но не будем забывать, что все-таки один человек есть в заложниках, да и не только один. То есть, если мы говорим Сергей Тихановский и несколько членов его команды. Они, ну, дети
Дмитрий,
нет,
Дмитрий, но они другие. Же были с самого начала заложниками. Она же шла, она знает, она, вот мой вопрос состоит в том, так. что она же знает, где живет. Она же знает, что происходит с людьми в тюрьмах. Она отлично знает, что от того, что она пошла на эти выборы, ему легче не станет. Она же эту всю картинку видела и прогнозировала заранее. Она что, не поняла? То есть она детей вывезла уже из страны, понимая, что происходит. Так... Ну, то есть, ну, человек вот шел на это с открытым сознанием. И вдруг вот такой поворот. Вот я... Не складывается у меня никак.
Опять же, спроецирую ситуацию на себя. Когда мы решались ехать в командировку, я не буду корчить из себя героя, я соизмерял риски. Я думал, если там риск не очень большой, наверное, я поеду. Если риск большой, ну, что-то там как-нибудь, не знаю, может быть, там отпрошусь на самом деле. Попробую, по крайней мере. Ну, думаю, ну, что может быть, поеду, что там со мной будет. И вот я еду, вот я возвращаюсь, и после этого смотрю видео, что было с многочисленными моими коллегами, а про кого-то я не знаю до сих пор информации, что там с Солоповым, опять же, где Солопов. И многие другие были избиты, многие были арестованы, многие, мы не знаем, где они. И вот это на меня повлияло. Возможно, и я почти уверен, что Светлана Тихановская знает что-то, что не знаем мы. Возможно, ей показали какое-то видео с участием Сергея Тихановского. Возможно, ей показали какие-то фото с участием Тихановского. Возможно, ей показали какие-то фотографии членов ее команды и сказали, ну вот посмотри, видишь, там пистолет уже у виска. Вот сейчас не записываешь это обращение, мы нажимаем этот курок. Угу. Вот, и никто не найдет.
Понятно.
Вот,
так что, Владимир Мацкевич, как вы видите, как вы расшифровываете всю эту ситуацию вокруг ее решение, видео?
Ну вот я согласен с последними словами Дмитрия. И сейчас я тогда расскажу немножко, вот послушайте. Дело в том, что мы встречались со Светланой Тихановской в нашем офисе незадолго до того, как она вывезла детей, и обсуждалось ее снятие с этих выборов, потому что она, очевидно, слабый, там, непроходной кандидат была на тот момент. С ней случилась совершенно, ну, как бы чудесная такая история, да, когда она осталась одна из протестных кандидатов, на ней сконцентрировалось вот это вот ожидание общества. Но ее уже тогда шантажировали. Вывоз детей, я думаю, что это была цена, которую... заплатили за ее участие, за неснятие с выборов. Ну а потом, конечно, очевидно, что сейчас ее просто шантажировали уже мужем. И мы не знаем, какое видео там или что-то еще показали ей в ЦИКе, когда она там была 3 часа. И по ее поведению, по ее словам, по голосу, очевидно, что она это говорит под угрозой. Да, ее муж сейчас в заложниках. И представьте себе человека, который никогда не занимался политикой, да, стал публичной персоной только 2 месяца. Вот это вот давление.
Нет, ну, Владимир, простите, да? подождите. Но она же знала, где она живет. У нее муж сидит, она же понимает отлично, что будет дальше, что ее будет шантаж, ее подвесят, будет шантаж. Она же понимает, где она живет. Она не занималась политикой, но она же все знала про политику, которую проводится.
Ну как знала? Когда мужа ее взяли, точнее не взяли, он еще был на свободе. Это был финт, это был трюк. Ее регистрация ее инициативной группы. Этот трюк, я думаю, что на него она пошла, ну, просто вот как бы не задумываясь о всех этих последствиях. Не думаю, что тогда она думала, что ее зарегистрируют, что она заберет там эти подписи, и что на ней будет сконцентрировано все это внимание. То есть... Это потом уже Сергея посадили. Ага, то тогда есть... началось движение. То есть, если последовательность событий вот восстановить в том хронологическом порядке, как они происходили, я думаю, что очень многое станет понятным. Ну и, по крайней мере, если непонятным, то можно будет реконструировать эти все вещи. А сейчас это очевидно. Мне из Литвы сказали, что она под прессингом, она, в общем, не в том состоянии, в котором может разговаривать нормально. Да, она может зачитывать по бумажке какие-то такие вещи обязательные, которые, наверное, ей вменили в обязанность проговорить.
То есть она еще и психологически оказалась совершенно не готова не просто там ко второму месту, а к тому, что ей еще и говорят, что она первая, ее поздравляют, там оппозиция российская, письма ей открыто пишет, госпожа президент. Она еще и к этому оказалась, она не ждала этого, так?
Ну, конечно. И думаю, что за 2 месяца вот перейти из состояния частной жизни к политической и почти, ну, такой вот участию в агрессивной политике, давайте пожалеем и поймем человека в этом состоянии.
Ну, а мы что? Мы, конечно, жалеем человека в этом состоянии, но она просто настолько необычная история победить фактически в глазах
многих. В Минске уже не за Тихановскую. Протесты против Лукашенко.
Но вы понимаете...
Тихановская достаточно правильные слова сказала. Она говорит, я не лидер протеста, я символ.
Но, Владимир, и, может быть, Дмитрию это виднее, что, конечно, на личности, когда люди выходят за какую-то личность, как за Фургала, этот протест, ну, конечно, он живет дольше, когда за что-то, когда за кого-то.
Отчасти, да, я с вами согласен, но пример Хабаровска, он и подтверждает это, и опровергает. Потому что, с одной стороны, люди выходят под знаменем Фургала, но, с другой стороны, меня, как хабаровчанин, 100 раз уже спросили, а кто у вас лидеры протеста? Там, здрасте, мы журналисты, мы приехали, кто у вас лидеры? А я не могу никого сказать. Так и здесь, нету лидера протеста в Хабаровске, собственно, нету и не затухает.
У нас есть сюжет, который подготовила Анна Хламова, о том, как российская пропаганда подает эти выборы, протесты. И тут вы, конечно, параллель прямую с Хабаровском обнаружите, потому что если что и говорят про Хабаровск, то это что? Чтобы понаехали провокаторы. Смотрим сюжет.
Массовые протесты в Беларуси начались сразу после президентских выборов 9 августа. Российские федеральные телеканалы сразу же отреагировали на это. По их мнению, митинги подготовлены провокаторами.
Активисты готовят картинку для западных агентств. Что кричать и какие перекрывать дороги, подсказывают неприметные люди. Начинаются стычки. Технологии не меняются со времен украинского Майдана. Первыми к ОМОНу идут молодые и крепкие провокаторы. Следом в атаку бросается вся толпа.
Высказывались даже предположения о продуманных технологиях.
Вся толпа не бывает проплачена, это и не нужно.
Конечно.
Достаточно какое-то количество людей, которые подают первый знак, какое-то количество людей, которые это запускают, за ними толпа уже идет, плохо понимая, собственно говоря, что происходит. И какое количество людей, которые просто идеологически выступают против. Поэтому здесь ситуация понятна, это ровно то же, что используется всегда. Точно так же интернет массово, точно так же разгоняются фейки, слухи.
Ряд белорусских СМИ сообщили о том, что в толпу протестующих въехал автозак, в результате чего 1 человек погиб. На «России-24» поспешили опровергнуть эту информацию, сообщив о других пострадавших.
Пострадали 39 сотрудников милиции, 50 гражданских. Информацию о погибших в МВД опровергли, заявили, что контролируют ситуацию в столице.
Протесты в Беларуси стали главной темой для обсуждения в ток-шоу на «России-24». На этот раз не обошлось без сравнения с Украиной.
Это цветная революция, безусловно, но... Здесь сценарий и калька абсолютно адекватен тому, что происходило в ходе Киевского Майдана. Группы боевиков, заранее подготовленные, обученные, это те самые боевики. Но, как мы видим, не российские, а подготовленные с помощью ряда западных государств.
И, конечно, ведущие федеральных каналов уже более открыто отмечают, кто, по их мнению, причастен к организации массовых акций протеста.
На протест изначально выходят люди приличные, которые действительно борются за все хорошее против всего плохого, только потом обычно появляются не самые лучшие граждане. Как правило, они представляют по какому-то невероятному совпадению либо Соединенные Штаты Америки, либо какие-то западные демократии, покупают определенный... слой наиболее агрессивных граждан, и потом начинается революция.
Ну, это совершенно можно вот эту кальчику брать и на Хабаровск, и на Хабаровск.
Можно.
Это вы все узнали.
Я бы записал консервы сразу на все любые протесты, да, и каждый раз выдавал бы. Просто мне название городов и стран.
Вообще вот, зачем? Зачем вот эти шоу?
И одни и те же персонажи, кстати. Вот я видел там Евгения Короченко, у меня была история, как-то раз был на одном публичном мероприятии, хотел с ним, я смотрю, Короченко, хотел с ним сфотографироваться, не успел, куча журналистов про вас на канал моментально его окружили, стали брать у него комментарии на перебой. Он так ими любим, они так любят брать вот такие
это
адские
звезда.
Комментарии.
Да, это да. Звезда, мы наконец-то с вами прощаемся, надоели вам, наверное, уже. А может быть и нет.
Сколько не грустно.
Да. До свидания.
До свидания.